века назад, 2 июля 1961 года, покончил с собой главный американец в жизни целого поколения советских людей. Об Эрнсте Хемингуэе мы беседуем с Борисом Парамоновым.
По этому поводу, Александр Александрович, я вспоминаю, как однажды высказался о другом хемингуэевском юбилее – столетие со дня рождения в 1999 году. Тогдашняя моя передача называлась «Подростку исполнилось 100». Как вы, конечно, понимаете, это реминисценция из Набокова, говорившего, что Хемингуэй – писатель для подростков, современный заместитель Майнрида. Набоков был великий недоброжелатель, но в его злоязычных отзывах о писателях, подчас замечательных, всегда есть крупица некой острой правды, отеческая соль, как это называлось в старые времена. То дело не в том, что Хемингуэй писал о войне или обои быков, демонстрируя мальчишескую влюбленность страшное, но что он сам оставался подростком, любил страшно не только в книгах, но и в жизни к тому стремился. Цель таких устремлений всегда одна – показать, что ты взрослый, способный к настоящей жизни, а не только к ружейной охоте на белок. Кстати сказать, известная из Хемингуэя же эта американская забава кажется мне неприятной. Белка такое милое животное. В самом деле, лучше тогда уж стрелять в австрийцев.
Хемингуэй на первой своей войне вообще ни в кого не стрелял. Он водил санитарный автомобиль и выносил раненых итальянцев с поля боя, о чем знают все читатели романа «Прощай, оружие».
Хемингуэй не стрелял, но австрийцы в него стреляли, что и требовалось доказать. Я тоже пороху понюхал, да еще как.
227 осколков австрийской мины в нем сидело. Однако, как говорится, мы ценим Хемингуэя не за это. Давайте поговорим о Хемингуэе-писателе.
Собственно, мы уже об этом говорим. Мы коснулись главной экзистенциальной темы Хемингуэя, которая так уместно вспоминается в годовщину не рождения, а кончины писателя. Это тема «Человек и смерть», «Человек в пограничной ситуации». Но писатель, как известно, определяется не самой его тематикой, а способами ее эстетической презентации. И вот тут Хемингуэй был новатор. Он научился подавать свои громкие темы очень скупыми средствами. Можно сказать о Хемингуэе, у него были макротемы и микроскопическая точность в их подаче.
Монументальные миниатюры. Нечто подобное интересовало Томаса Манна, которого, когда он жил в Америке, кстати сказать, смущал и интриговал мировой успех Хемингуэя.
Нет, другое. Хемингуэй – писатель чеховской школы. Чтобы создать нужное впечатление, не обязательно громоздить подробности со всякими эмфазами. Достаточно найти одну выразительную деталь. Вот на этом стоит Хемингуэй. Он не описывает, не рассказывает, а показывает. Мы не столько слова воспринимаем, как видим картину.
Это и Набоков говорил. Лучшая проза всегда приближается к зрительному впечатлению. Но в России ближе всего к Хемингуэю был, по-моему, Бабель, который его читал и понимал. Прочтите заново рассказ «Нефть», да и техника у них была сходная. Помните, как Бабель исписал страницу определениями мертвого тела, а потом все вычеркнул и оставил? На столе лежал длинный труп. Хемингуэй бы оценил. Не зря в Америке восторженно относятся к Бабелю.
Интересно, что сам Хемингуэй, перечисляя своих учителей в литературе, упоминал среди них художников новейших тогда парижских школ. Для меня проза Хемингуэя, ранняя и лучшая, это Сезанн. Хочу привести один пример хемингуэйской выразительности. В начале упомянутого вами романа «Прощай, оружие» в первой же короткой главке идет описание маршевых колонн, постоянно проходящих мимо расположения той части, в которой служит Генри. Дело происходит осенью, и описание марширующих солдат идет в постоянном присутствии дождя. Отсюда прочие детали, например, солдаты, прячущие под плащами оружие и амуницию, похожие на беременных женщин. И вот они идут, описание становится монотонным, как само их движение, и вдруг кода. А потом началась холера, но были приняты энергичные меры, и умерло всего 6000 человек. Вот такая интродукция к роману о войне. Камертон задан, смерть как быт, как проза, скучная, тягомотная проза.
Я только что перечитал этот неподающийся переводу зачин. Это, конечно, стихи, которые Хемингуэй писал в юности. Эти страницы служат камертоном, ведь весь роман идет на этой ноте. Дождь льет все время, и Кэтрин Беркли умирает в дождливый день.
А совершенно гениальный дождь в главах, где описывается отступление итальянского фронта. Вообще, по-моему, это лучшие главы романа.
Но многие считают лучшими местами романа сцены в госпитале, где начинается роман Генри и Кэтрин.
Знаете, у меня за всю мою читательскую жизнь создалось странное впечатление, что самое лучшее в книгах как раз всякого рода больничные сцены. Этим подчеркивается главный эстетический эффект искусства, если по Шопенгауэру. Эстетическое переживание возвращает нас из неуютного мира воли, то есть действия, в созерцательное спокойствие представления. Мне даже больничные сцены в раковом корпусе кажутся уютными».
Тот же Томас Манн считал болезнь источником искусства, а «Волшебная гора» — это самая уютная книга о смерти.
Но не буду настаивать на этой моей идиосинкразии. Что касается любовных сцен с Кэтрин, то они меня скорее раздражают. Тут еще один мальчишеский комплекс Хемингуэя сказывается. Он настоящий мужчина и не только воюет, но и спит с женщинами. В то же время не могу не признать необыкновенного мастерства подобных сцен у Хемингуэя. Любящие разговаривают, ведут знаменитые хемингуэевские диалоги, и вот вы с какого-то момента замечаете, что они не только говорят, но уже начали любиться. Замечательный эффект.
Есть у вас, Борис Михайлович, любимые вещи Хемингуэя? И параллельный вопрос, а какие же нелюбимые?
Очень уместный вопрос. Хемингуэй – писатель крайне неровный. Наряду с несомненными шедеврами у него наблюдаются самые настоящие провалы. Причем к концу жизни провалы нарастают. Он утрачивал писательскую силу. Думаю, это способствовало его трагическому концу. Художественный дар создает опасную экзистенциальную ситуацию. Он дает наивысшие наслаждения, и угроза, самая возможность его утраты – постоянное проклятие, тяготеющее над художником. Я считаю, что Хемингуэй резко пошел вниз, начиная с романа «По ком звонит колокол», который, однако, считается одним из высших его достижений и который вроде бы сам автор любил.
Очень необычное мнение. Как же мы в России ждали появления именно этого романа, где были и русские персонажи? Вам придется развернуть свое критическое суждение.
В этой вещи началось у Хемингуэя самопародирование. Он работал на уже выработанных приемах, но применил их к материалу, в сущности, мало ему знакомому. Тема – диверсионная партизанская группа, действующая в тылу врага. А описывается она как туристическая забава со всеми анерами мужского сурового спорта. Хемингуэевские партизаны умудряются таскать с собой баб, которые не только с ними спят, но и как-то ухитряются все время готовить вкусную хванину. Кросс-каунтри на снегу, а не партизанская война. А казнь фашистов народным самосудом дана в эстетике боя быков. Тут тоже самопародирование.
Говорят, что из-за этой сцены роман и не издавался по-русски до смерти Долоресы Барури, которой не понравилось это описание.
Был там еще один неприемлемый для советской цензуры мотив – сатирическое описание Андре Марти, французского коммунистического героя, который жутко вел себя в Испании. Но Марти почему-то сама Москва заблочила сразу после Сталина, так что мешало изданию книги только пресловутые пассионария.
Зато Михаил Кольцов хорошо Хемингуэю удался.
Пожалуй, но ему дана ужасная псевдорусская фамилия – Карков. Что тоже раздражает.
Почему-то иностранцам никак не даются русские имена. Вы заметили, что у Джеймса Бонда действуют генералы Пушкин или генерал Чехов?
Если идти дальше, то о романе «За рекой в тени деревьев» и говорить нечего. Это явная неудача. Я не знаю людей, которым бы это нравилось.
А я, пропуская про любовь, с удовольствием выуживал оттуда описание «Зимней Венеции». Но, Борис Михайлович, вы же не станете отрицать, у позднего Хемингуэя был общепризнанный шедевр «Старик и море», за который он и получил Нобелевскую премию.
Да, помню, при первом чтении мне эта вещь понравилась, но потом ее разлюбил. Это комичная концовка. Старик спал, ему снились львы.
Ну хорошо, а есть у вас любимые вещи Хемингуэя?
Конечно. Ранний Хемингуэй очень хорош. Книгу рассказов «В наше время» приемлю всю. И более поздние рассказы хороши. Два самых любимых моих рассказа «Кошка под дождем», как раз из сборника «В наше время», и «Канарейку в подарок». Очень хорош большой рассказ «Недолгое счастье» Фрэнсиса Маккомбера. И тот, который в русском переводе был почему-то назван «Дайте рецепт, доктор». Хотя в оригинале он называется «Игрок, монашка и радио». Там, кстати, действие тоже в больнице происходит, где человек, сломавший ногу, бессонными ночами слушает радио, передвигаясь по станциям с востока на запад, следуя часовым поясам. Я с тех пор радио полюбил.
Ну, а из романов?
«Фиеста», конечно, но «Бой быков» я не полюбил. И еще, у меня там есть любимый персонаж – Роберт Коун.
Это же антигерой.
А я на него похож. К тому же он сам больше похож на человека, чем все прочие хемингуэевские мужественные псевдогерои. I hurt myself today to see if I still feel. I focus
of pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Модернизм в Гуггенхайме. Евреи и авангардная музыка». Фильм «Свалка. Кинообозрение» с Андреем Загданским.
I would find